Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Выступление главы МВД России Рашида Нургалиева в рамках правительственного часа в Госдуме в эту пятницу вызвало оживленную дискуссию как среди парламентариев, так и в обществе. Обсуждают предложение министра, например, установить в служебных помещениях стеклянные стены, ввести для полицейских курс человеколюбия. Не осталось без внимания необычное оцепление Госдумы перед приездом Нургалиева, а хэштег «Рашид Гудбай» вышел в топ-тренды русскоязычного твиттера. Вместе с руководителем фонда «Общественный вердикт» Натальей Таубиной, заместителем директора Transparency International Иваном Ниненко и руководителем Центра гражданского образования в Перми Андреем Сусловым обсуждаем выступление главы МВД Рашида Нургалиева в Госдуме, его возможную отставку и реакцию президентского совета по правам человека на итоги реформы ведомства. Итак, кто как думает, после отставки министра Татарстана в связи с нашумевшим делом об изнасиловании мужчины в отделении дальней полетят ли еще головы или нет, или все уже жертва принесена, и все, кто хочет первый?
Это же была не жертва, он добровольно ушел в отставку. Ну, это ни голова не полетела. И это на самом деле достаточно важно и символично.
Вы думаете, что это добровольно было?
Ну, нет,
имеется в виду. Что публично это выглядело как добровольная отставка.
В том-то и дело, что символично это очень важно, что это не было казни или, ну, в смысле, публичной. Не имею в виду, конечно, смертное наказание, но имеется в виду, что не было публичного наказания. Он, в принципе, добровольно ушел в отставку. Ему было порицание, выговор, дисциплинарная ответственность.
Было сделано.
Лишь дисциплинарная ответственность, и никто его с своей должности сверху не снимал. То ему есть... позволили сохранить лицо.
То есть вы считаете, что все-таки должно быть наказание?
Ну, я считаю, что это говорит, во-первых, о том, что никаких серьезных наказаний и после этого не последует, потому что даже за это никакого серьезного наказания не было. Это, во-первых. Во-вторых, то, что это дело так и останется нерасследованным, потому что он все тихо ушел, никаких, в общем-то, необходимости расследовать его бездействие или его халатность нету.
Ну, с одной стороны, Рашид Нургалиев довольно себя, ну, спокойно чувствовал в Государственной Думе, когда выступал, не каялся, например, за этот поступок, хотя было понятно, что он пришел туда, в том числе, ну, вот эта причина была, по которой было создано внеочередное такое вот заседание Госдумы, инцидент, как его называется, это на самом деле трагедия, которая произошла в Дальнем. И, собственно говоря, совет президентский по правам человека, который заседал на этой неделе, причина была такая же, вот это событие.
На самом деле нет, заседание совета планировалось достаточно задолго до событий в Дальнем, просто оно переносилось. В общем, то есть нельзя сказать, что заседание Совета – это экстренно созванное по данной теме.
Но, тем не менее, это была одной из главных тем тоже.
Ну, безусловно. Трудно было бы обойти эту тему, потому что она весьма показательна. То есть не надо разглагольствовать и долгих речей произносить по поводу того, как прошла реформа и что мы имеем в результате.
Мы обязательно об этом поговорим во второй части более подробно. А сейчас я хотела сказать, что, с одной стороны, он себя чувствовал спокойно в Государственной Думе.
Ну, его, Кристина, охраняла сколько товарищей снаружи.
Снаружи, около Государственной Думы, было выставлено просто несколько кордонов полиции. Людей просто так не пропускали, просто пройти мимо Госдумы. Вход охранялся. При этом, что интересно, сам Рашид Нургалиев извинился за своих сотрудников, но сказал, что это не из-за того, что он приехал. При этом мои коллеги, которые спросили у полицейских, а что вы тут делаете в таком количестве, сказали, что ну вот, потому что приехал глава МВД России. То есть кто тут врет?
Трудно сказать. Возможно, никто не врет. Возможно, приказ охранять Думу поступил не напрямую от министра Нургалиева, а от, там, не знаю, московского начальства.
Или от верховного главнокомандующего.
Ну, тоже вариант. А Рашид Гумарович и не в курсе.
Может быть, он и не в курсе, видимо, ситуации с Астраханью. Потому что Миронов сравнил ситуацию, вот, которая была около Государственной Думы в Москве, с ситуацией с Астраханью. Правда, в Астрахани, там около областной думы, где они выступали депутаты, куда они приехали поддержать голодающего Олега Шейна, было там как минимум, они должны были пройти через черты кордона полицейских, постоянно показывают удостоверения, журналистов пускали явно неохотно, и Сергей Миронов просто пригласил Рашида Нургалиева приехать в Астрахань и посмотреть, что происходит в этом городе, учитывая то, что голодающий уже 25-й день Олег Шейн в знак протеста против нечестных выборов в Астрахани заявил, что там просто вот фактически введен комендантский час. На что, между прочим, глава МВД заявил, что никаких жалоб на действия сотрудников полиции в Астрахани не поступило. Иван, может быть, вы составите жалобы? Я знаю, что у вас очень хорошо получается такие практические вещи делать. Может быть, поможете людям, которые все это видят в Астрахани, составить жалобы, чтобы у него была причина как-то разобраться в этой ситуации?
Конечно, можно составить жалобы, и мы готовы помочь, но я готов лично помочь. Только проблема в том, что это вряд ли по факту поможет, потому что эти жалобы уйдут отписками, что никаких законов не нарушено, что все было сделано в рамках закона и так далее и тому подобное.
В целях обеспечения безопасности людей, проживающих в городе
Астрахани. И защиты их прав.
Конечно.
У нас все делается для защиты прав граждан.
Да, у нас, кстати, и митинги тоже вот...
Запрещают для защиты прав граждан.
Да, где-то я даже видела, что полиция успешно справилась с работой во время митинговой волны, Нургалиев считает. А вы как считаете, успешно она справилась?
Ну, мое мнение, что да, полиция, вот если говорить про последние месяцы и вот протестное движение, полиция себя довольно хорошо продемонстрировала в контексте, что какой приказ сверху поступал, так она себя и вела. Был приказ на Болотной обеспечить порядок и безопасность.
И полиция, быть человеколюбивыми.
Да, и полиция стояла с человеческими лицами, улыбалась, и все было отлично. Был приказ, видимо, выгонять из фонтана. Я уж не знаю, какую там общественную... Опасность представляли люди, которые стояли в фонтане, а у нас вроде других оснований и не могло быть, то, соответственно, полиция отлично справилась и с этой задачей. Поэтому вот демонстрация того, что любой приказ сразу берется под козырек, не задумываясь, исполняется.
Я хочу лишь добавить, что, вот, насколько я понимаю, в фонтане в первую очередь действовал ОМОН. И это такая ситуация, что у нас есть вот эти вот спецслужбы, спецвойска, которые должны применяться на самом деле только в случае массовых беспорядков. То есть если бы они там в фонтане, я не знаю, громили этот фонтан, громили бы ближайшие витрины и магазины, тогда действия ОМОНа, ну, можно было бы как-то оправдать.
Что... Давайте напомним, что это была акция протеста сразу после выборов российского президента 5 марта, да, и сразу после этого часть оппозиционно настроенных людей задержалась, и вот они просто, собственно говоря, стояли в фонтане в знак протеста, да, и после чего
они
начали...
Учитывая, что это была зима, они даже себе никакой опасности не вызывали,
фонтан,
да, потому что фонтан замёрзший.
Могли там замерзнуть, конечно.
При этом начались массовые задержания как вот людей, которые стояли в фонтане, так и журналистов, которые выполняли свои редакционные
задания.
Да там
были задержания даже мимо проходящих людей. Вы куда идете? На митинг пройдите. И дальше провожают в автозак. К нам такие обращались.
Хочу еще раз акцентировать на это внимание, о том, что у нас существует практика использования ОМОНа в ситуациях, когда в этом нет необходимости. Если смотреть западный опыт, то там, да, там используются тоже местные аналоги ОМОНа, но они используются тогда, когда уже начались столкновения, когда митингующие, например, бьют витрины или там атакуют машины, и тогда вводятся специальные войска, которые используют силу против митингующих. Если митингующие мирные, то здесь не должна применяться против них жесткая сила, не должен применяться ОМОН.
Иван, я вас про то, что скоро сотрудников ОМОНа тоже можно будет узнать, спрошу чуть-чуть попозже, потому что мы еще Андрея не подключили к нашему разговору. Речь тут зашла о человеколюбии и о том, что как сверху поступит, какой сверху приказ поступит, Наталья говорила, вы, наверное, слышали, Андрей, да, так сотрудники полиции будут действовать. Глава МВД, например, недавно предложил вести курсы человеколюбия среди полицейских. Я знаю, что вы проводите курсы прав человека.
Здесь, мне кажется, так, что часто бывает, что официальные лица, в том числе и с МВД, пытаются довести до абсурда какую-то идею, вот точно так же, как с курсом о человеколюбии, о чем и на заседании президентского совета также шла речь, на мой взгляд. Надо вести разговор о обучении сотрудников полиции тем стандартам, какими они должны руководствоваться в взаимодействии с людьми, в частности, стандартами обеспечения прав человека. То есть надо задерживать, например, если задерживаются именно таким образом, чтобы не были нарушены права человека.
Если надо задерживать вообще.
А если надо задерживать в каком-то... Я же не говорю, что всегда надо. Если в каких-то определенных действиях полиции достаточно много действий, связанных с причинением каких-то неудобств людям... То есть должен быть всегда выполнен стандарт. Вот этому надо обучать. А у нас получается, что отдельно обучают теории, а отдельно обучают практическим
навыкам.
Поэтому мы можем хоть курс человеколюбия вести, что курс, допустим, обеспечения прав человека в деятельности МВД. Это, в частности, генерал Кубышев, который говорил по поводу введения таких курсов, он заявил, что везде введены какие-то курсы в объеме 72 часов. Имеется в виду обеспечение прав человека в деятельности МВД. Но на самом деле это только в высших учебных заведениях полиции. Скажем, в центрах профподготовки МВД, там, где учат младший состав, этого, конечно, нет вообще, да, тем более в таком объеме. Но главное, я повторяю, даже не в том, чтобы вводить отдельные курсы по правам человека или какой-то другой теории, особенно какой-нибудь абсурдной, да, а действительно обучать выполнять в каждом конкретном полицейском действии определенный стандарт. И тогда будет уже как-то по-другому. И продолжая эту мысль, я обратил внимание, что очень важно тут работать в первую очередь с руководителями. Сколько от них многое зависит. Там тоже он же на президентском совете говорил о том, что мы не можем при приеме там представить каждому индикатор там, с красными или синими лампочками, он садист или не садист. Но тоже доведение ситуации до абсурда. На самом деле люди в массе своей будут выполнять весьма жестокие указания начальства. Это хорошо показал эксперимент американского психолога Милгрэма в 60-70-е годы. 2/3 будет выполнять жестокие указания. Так надо готовить людей так, чтобы они не давали таких жестоких указаний, и, соответственно, вся система должна именно так работать. Ну, правильно мы говорили вначале о том, что как поставлена задача полиции, так она и действовала на вот этих митингах.
Ну вот смотрите, Андрей, лидера ЛДПР Владимир Жириновский в пятницу, как раз когда выслушал Рашида Нургалиева, объяснил, почему полиция такая агрессивная. Он сказал, что Россия всегда была агрессивная, таков характер нашего государства, таковы и ее правоохранительные органы. И, кстати, Владимир Вольфович предложил сам прочитать лекцию, например, о психологии личности.
Ну, пусть он их читает, да, каждому конкретному постовому пусть прочитает. И интересно, надолго ли его хватит. Да? Но человеческая натура, она и сложна, и она, в общем-то, похожа, будет ли американец, немец или русский. Вот проводились многократные эксперименты по поводу человеческого поведения. Вот известный Стэнфордский тюремный эксперимент, когда люди вполне нормальные, без всяких...
Его досрочно прекратили, да, я помню, эту жуткую историю.
Они, когда стали в роли тюремщиков, они буквально на второй день стали применять пытки. Нормальные, вполне обычные люди его, вот этот эксперимент, именно поэтому досрочно прекратили. То есть это...
А что же делать, да, вот тогда,
то если люди... Весь вопрос в том, как людей, во-первых, обучать. Ну, сначала, конечно, каких людей принимать, то есть какой фильтр ставить, потом как их обучать, а далее как контролировать их деятельность, как оценивать эту деятельность, за что стимулировать, за что нет, как саму систему выстраивать. А только там говорить о том, что мы такие вот исторические, мне кажется, что это к объективной реальности не имеет никакого отношения.
Выступление главы МВД Рашида Нургалиева и заседание президентского совета по теме реформы ведомства я обсуждаю с руководителем фонда общественного вердикта Натальей Таубиной, заместителем директора Transparency International Иваном Ниненко и руководителем Центра гражданского образования в Перми Андреем Суслом. Напоминаю, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Так мы плавно перешли к новой кадровой политике, про которую, кстати, глава МВД тоже говорил в рамках Государственной Думы. Только каким образом он собирается вот эту новую кадровую политику осуществлять, я, честно говоря, так и не поняла. Наталья, может быть, вы мне объясните?
Ну, я пока тоже плохо понимаю, какая это у них будет кадровая новая политика. И
кто будет за следить за этими новыми кадрами, потому что все предложения правозащитников он отверг, насколько известно. Создание, например, независимого отдела по расследованию преступлений полицейских не в самом ведомстве, потому что он на это сообщил, что у нас есть собственная безопасность. То есть они сами себя проверяют.
Совершенно непонятно, задумывался ли Рашид Нургалиев над самим предложением, потому что предложение правозащитников говорит о расследовании преступлений, а в функции собственной безопасности никогда не входило и не входит расследование преступлений. Они занимаются только дисциплинарными проступками, если так можно сказать. И как только они видят состав уголовного преступления, то они сразу же все материалы передают в Следственный комитет. Как можно наличием собственно, тут безопасности говорить, этом, что нам не нужен спецотдел в Следственном комитете, это вообще не его... Ну, как бы часть полномочий.
Я хочу сказать, что Нургалиев вечно занимает такую позицию с таким раздвоением сознания. Потому что, с одной стороны, он говорит о том, что да, надо что-то делать, надо что-то менять, а с другой стороны, когда речь заходит о том, что есть сейчас, он говорит, но сейчас у нас все хорошо. У нас есть УСБ, оно работает, у нас есть сотрудники, они все хорошие, у нас есть все работающие системы. Потом снова что-то происходит, он начинает говорить о том, что надо что-то менять, но как только речь заходит о том, чтобы признать, что те механизмы, которые сейчас не действуют, а, к сожалению, сейчас идет речь не о том, что какой-то конкретный механизм можно починить, а что вся система в целом уже зашла в тупик, и эти правоохранительные органы не выполняют свои функции, они не обеспечивают безопасность граждан, а скорее наоборот. Цитата еще американского одного главы полиции Нью-Йорка, он сказал, что основная функция полиции – это ловить больше преступников, чем она трудоустраивает.
Кстати, по поводу вот палочной системы насчет ловить преступников, Наталья, он прямо заявил, что они на показатели не ориентируются. Я была
очень удивлена. Ну, это глупость, потому что даже их последний приказ декабрьский, который вот с января вошел в силу, ориентируются они на те же самые показатели. Вот этот пресловутый АППГ, да, его вы не увидите в таблице показателей, но теперь у нас оценка складывается из трех составляющих, и в третьей составляющей, в инспекционных проверках, как раз они будут сравнивать показатели вот с этим пресловутым АППГ. То бишь, никуда не ушла ни палочная система, никуда не ушла необходимость демонстрировать положительную динамику, а если вы спросите простого полицейского, он скажет, что самое страшное для них – это инспекционная проверка, потому что именно на основании инспекционных проверок выносится решение.
Что входит еще? Вот вы назвали...
Три, да.
Инспекционная. Три, а первые две – это что?
Значит, первое – это ведомственное, по сути дела, статистика, уголовная статистика, то и показатели раскрываемости. Показатели? Но там они чуть-чуть там их... Они их чуть-чуть... Вот в этой части они чуть-чуть, конечно, продвинулись. Там и количество показателей уменьшилось, и они более грамотно выстроены. То есть никто не спорит с тем, что ведомственная статистика должна присутствовать. Но быть оценкой качества работы...
И требовать все время увеличения количества там, раскрытых преступлений по отношению к прошлому
году... Это абсурд. А третья составляющая – это общественное мнение.
И оно теоретически, да, это, конечно, хорошо, но оно не действует, поэтому в итоге они все ориентируются только на инспекционные, да, проверки.
Общественное мнение у нас регулируется приказом, который был издан, если мне не изменяет память, в 2008 году, и он до сих пор носит гриф ДСП.
По поводу общественного мнения глава МВД заявил, что общественное мнение не является главным показателем в оценке деятельности.
Так они это говорят последние два года.
В таком случае он обязан уйти в отставку, потому что оценка общественного мнения сейчас такова, что он не должен...
Сорвали с языка мои вопросы, Иван.
Нет, но если он правда так считает и это заявляет, то следующим логичным шагом было бы ему подписать заявление об отставке, потому что общество ему не доверяет. Любой опрос это ему покажет.
Причем, я так подозреваю, подписать заявление об отставке тогда нужно не только министру Нургалиеву, а практически...
Всем руководителям, да, подразделений на местах.
Разного уровня, потому что 70% недоверия или там 60 с чем-то процентов недоверия, это, в общем-то, вердикт.
Наталья, но тут же, по его словам, во внимание будут приниматься только социологические исследования, проведенные независимыми специализированными организациями. Вот я вас хочу спросить, у вас же специализированная организация,
да,
независимая. Вы когда-нибудь проводили социологическое исследование по просьбе Министерства внутренних дел?
Нет.
Никогда к вам не обращались?
Никогда к нам не обращались. Более
одна из самых главных организаций.
По их приказу, а вот этому ДСПшному, да, насколько я понимаю, мы его в глаза не видели, но из тех обрывочной информации, с которой так или иначе просачивается в публичное пространство, как это выглядит? Существует экспертная группа внутри МВД, которая, по сути, разрабатывает опрос.
То есть, но внутри МВД вот она существует, но
да,
это же...
Ну, а
это
дальше само поле по тендеру, да, вот как бы квази-тендеру или тендеру открытому, а предлагается провести социологическому институту. И это либо в ЦУМ, вот за последние 4 года, это либо фонд общественного мнения, либо в ЦУМ. При этом ни у того, ни у другого нет права публиковать результаты.
Мы хотели услышать, что результаты, даже проведенные ФОМом,
в ЦУМ... А что значит нету права? Как-то
у самого социологического института нет права. Они как заказчик МВД. Они провели поле, они передают результаты в МВД, МВД их анализирует, и что считает нужным выдать в публичное пространство, то и публикует.
Ну так это же не государственная тайна.
Нет, это заказ. Простите. Понимаете, когда вы что-то делаете, ну какую-то аналитическую работу,
вы передаете... Но это же не корпоративное ведомство, это ведомство, которое делает общественную полезную...
К сожалению, понятие о том,
прощения, работу.
К сожалению, понятие о том, что у нас есть доступ граждан к информации о деятельности государственных органов, он вообще не присутствует в реальности, в реальной практике. И по закону, конечно, все, что не секретно, должно быть публиковаться. Да. ДСП в этом плане тоже выпадает из закона, потому что ДСП это для служебного пользования.
Тем более деятельность Министерства внутренних дел.
Это не является секретным документом.
Да, это не является секретным. Это такая полумера, которая, опять же, в законе не учтена. Но это то же самое касается всех этих опросов. На самом деле это касается огромного количества документов, и на самом деле органы власти действуют по принципу то, что нам прямо не прописано публиковать, мы не публикуем. Мы только что, ну, мы сейчас судимся, ну, это, ладно, не будем, в общем, мы судимся с миллионом этих органов по поводу того, чтобы показать нам что-нибудь. Мы все-таки транспаренция за прозрачность.
Да, кстати, вот за прозрачность. Вот вы судитесь, и я знаю, что судитесь часто по поводу госзакупок. Между прочим, там МВД и часы с позолотой приобретает, и мебель приобретает. И вот сегодня, кстати, по поводу часов уже Нургалиев высказался о том, что это обычный такой подарок. Для кого подарок? Кому подарок, может быть, часов за 35 тысяч рублей? Я сразу, конечно, вспомнила недавний случай с патриархом, но не будем об этом. У нас программа все-таки про полицейских.
Не будем трогать эту тему, но проблема в том, что нет никаких ограничений по закупкам. Можно часы и за миллион покупать, если будет проведен тендер, они сейчас не нарушат никакой закон. Даже за 2 миллиона, за 3 миллиона и за 4 миллиона. Если такие часы они хотят, никакой закон им не ограничивает их приобрести. Наш закон всё лишь обязывает провести честно тендер.
А да. То, что там часы за миллион, это только общественное мнение, про которое
пока
мы с вами
пока только общественное мнение. Вот в системе федеральной поговорили. Контрактной системе предполагается некоторые там механизмы, как это все должно обосновываться и так далее и тому подобное. В принципе, это же предлагается и в поправках, которые внесло ФАС в рамках реформы своей. Это, опять же, отдельная тема, о которой можно говорить. Но сейчас нет ни одного закона.
Она очень интересная, вы знаете. Особенно, когда нет закона, который позволяет полицейским не покупать часы за...
Не только полицейским, любому госоргану. Что хотите, то и покупайте. Главное, проведите честно.
Или машины дорогие. Вот, между прочим, по поводу расследования в Чечне, он сказал, что создана специальная комиссия. Я не знаю, вы занимались? Навальный занимался этой темой, да. По поводу дорогостоящих иномарок.
Нет, можно, конечно, говорить о том, что там превышение должностных полномочий, растраты государственных средств, но это другие статьи, то есть они напрямую не прописаны, вот именно это правонарушение, потому что система госзакупок у нас достаточно молодая, и вот в самой системе госзакупок, в законах о госзакупках нет этих пунктов. Более того, там нет личной ответственности чиновника за размещение этого госзаказа, потому что подписывает это руководитель, а тендерные материалы пишет какой-то подчиненный, имя которого неизвестно. Это очень много
таких... То есть, скорее всего, комиссия, которая была отправлена в Чечню, никаких нарушений не выявит. Как вы считаете?
В Чечне вообще очень сложно выявить нарушения. Чечня – это у нас такой регион, где все от Аллаха.
Выступление главы МВД Рашида Нургалиева, заседание президентского совета по теме реформы ведомства. Я напомню, я обсуждаю с руководителем фонда «Общественный вердикт» Натальей Таубиной, заместителем директора Transparency International Иваном Ниненко, руководителем Центра гражданского образования в Перми Андреем Сусловым. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Астрахани проходят акции в поддержку бывшего кандидата в мэры города от «Справедливой России» Олега Шейна и его сторонников, которые почти месяц держат голодовку. Сайт «Радио «Свобода» ведет прямую трансляцию мероприятий. В Москве сегодня возле телецентра Останкино прошел санкционированный митинг за свободу средств массовой информации, организованной партией «Яблоко». На Пушкинской площади в Москве группа оппозиционеров устроила пикет в поддержку экс-кандидатов мэра Астрахани Олега Шейна и других участников голодовки за отмену итогов выборов мэра. На акцию вышли, по данным Интерфакса, около 20 человек с плакатами астраханских фальсификаторов под суд. «В Астрахани умирают люди. Олег Шейн, мы с тобой». Пресс-служба МВД России опровергла информацию о том, что министр внутренних дел Рашид Нургалиев предложил провести новую реформу ведомства, которая может начаться в мае. В городе Славянск на Кубани состоялся митинг с требованием наказать виновных в гибели в местной больнице новорожденного малыша. Подмосковная полиция задержала в Балашихе двух ранее судимых безработных местных жителей, подозреваемых в нападении на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. Проходящие в Стамбуле переговоры представителей 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии с делегацией Ирана по иранской ядерной программе полностью отличаются от предыдущих попыток обсудить эту проблему. Об этом заявил представитель Евросоюза Майкл Манн. Президент США Барак Обама заявил, что у бизнеса в Южной и Северной Америке большие перспективы. Он выступил перед открытием саммита Организации американских государств в Колумбии.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Выступление главы МВД Рашида Нургалиева и заседание президентского совета по теме реформы ведомства я продолжаю обсуждать с руководителем фонда «Общественный вердикт» Натальей Таубиной, заместителем директора Transparency International Иваном Ненненко и руководителем Центра гражданского образования в Перми Андреем Сусловым. Итак, нам надо от критики перейти к конструктивным предложениям, что называется, да, и, собственно говоря, хочется услышать, какие реальные шаги предлагают правозащитники и почему ведомство так этому сопротивляется. Наталья, вот что было, какие самые главные были предложения на президентском совете на этой неделе, и почему все-таки большинство из них было довольно резко отвергнуто, как вы считаете?
Ну, во-первых, первое предложение, прозвучавшее, это то, что реформа должна быть комплексная. И должна быть концепция реформы, а мы до сих пор ее не видели.
Концепция реформы до сих пор не видели?
А вы видели?
Нет, я не видела, но...
Мы тоже не видели.
А вы тоже не
мы
видели?
Мы тоже не видели. Я так думаю, никто не видел.
Никто не видел. Вот. Никто не видел и не знает, что должно быть конкретно сделано, какие сроки. И, соответственно, это большая беда. И мы это сказали на совете, давно пора объявить, когда и что будет сделано. Иначе вся реформа, во-первых, пока видится как повышение зарплаты и смена на вывески. А во-вторых, они там внутри что-то подреформируют, а потом говорят, а что вы нам рассказываете, правозащитник? А мы все ведь уже сделали. Мы же провели аттестацию кадров, приняли законы о полиции и так далее.
Вот, переаттестация была, вот смотрите.
Да, прекрасная.
Переаттестация была.
Все прошли переаттестацию, все в УП Дальний прошли переаттестацию успешно. Или он сотрудников было переаттестовано за пару месяцев. Ну как можно вообще говорить о какой-то качественной работе?
И весь низовой состав, ну не весь, может быть, кто-то и лично проходил переаттестацию, но подавляющее большинство проходили списками. Они даже не присутствовали перед лицом аттестационной комиссии.
Так еще говорили, что сильно сокращают штат полицейских. Правда, так потом злые языки говорили о том, что неугодных большей частью увольняют. Ну, конечно, в злые всякие слухи верить не будем.
А мы... Тут нам сложно верить или не верить, потому что единственное, что мы знаем о переаттестации, что у нас уволено столько-то генералов, принято столько-то генералов, и по количеству там 20, порядка 20% не прошли переаттестацию. Все. А по каким принципам она проходила? Почему эти прошли, а эти не прошли? Вообще же этой информации нет, поэтому...
Более того, что удивительно, что никто ни к одному из не прошедших переаттестацию не были предъявлены никакие претензии. То есть они просто уволены. Получается, что
просто
не вскрылось...
нельзя уволить.
Нет, я имею в виду, что не вскрылось, что ли, никаких там правонарушений у них, там никаких странных действий.
Просто не прошли все.
То есть, имеется в виду, что я-то полагаю, что из этих вот 20%, которые даже МВД признало, что это худшие сотрудники, что кто-то из них когда-то совершал какие-то правонарушения, есть у меня подозрения.
Если они худшие сотрудники.
И могли бы провести расследование и показать, собственно говоря, примером, что теперь правонарушения, ну, незаконные действия сотрудников полиции будут наказываться. Нет, самая страшная кара – это то, что эти люди больше не работают работают в МВД.
Ну вот переаттестация, как нас уже обнадежили, это не конец реформы, она будет только продолжаться, как сказал глава МВД.
Ну, вы знаете, интересно, я, честно говоря, как законопослушный налогоплательщик, совершенно не хочу, чтобы мои налоги, да, идущие в бюджет, тратились вот на какие-то вещи, о принципах и критериях которых мы вообще ничего не знаем. Вот если они опять начнут проводить переаттестацию по тому же принципу и в том же порядке, как оно происходило прошлым летом, то это, ну, бесполезная трата времени.
А вы говорили на совете об этом?
Да, безусловно,
вот что
говорили.
Вы в ответ получили?
В ответ мы получили, на совете переаттестация обсуждалась в основном на примере Ростовской области. Что достаточно типичная ситуация, но просто вот там наш коллега Валентина Череватенко из «Союз женщин-донор» хорошо знает ситуацию, вот проиллюстрировала на примере. Там, в частности, майора Великановой, которые дали характеристику на 5 страницах, просто прекраснейшую и замечательную, заканчивающуюся словами «к дальнейшему прохождению не рекомендовано». И она не прошла переаттестацию. А были случаи, подтвержденные запросами из прокуратуры, о том, что часть людей, которые прошли переаттестацию и назначены на новые должности в отделах полиции, вот до переаттестации к ним были претензии со стороны органов прокуратуры. И органы прокуратуры направляли эти претензии. Почему это не было учтено в рамках переаттестации?
То же самое с УП «Дальний», где у двух человек из тех, кто потом был... Ну, из тех, кто сейчас находится под следствием, у них была отрицательная рекомендация от Управления собственной безопасности МВД. Это не помешало им пройти переаттестацию и остаться в органах.
Ну вот теперь будут увольнять не только сотрудника МВД, но и его начальник Нургалиев предлагает.
Ну, он давно это предлагает.
Давно предлагает. Вот... Он уже давно, наверное, с год или полтора вел персональную ответственность за любое нарушение, которое происходит.
Так тогда его же надо самого просить увольнять, потому что его подчиненный, глава МВД Татарстана...
И он ничего плохого не сделал, он сам ушел в отставку.
Он сам ушел.
Мы же про это уже говорили.
Неудивительно будет, если через какое-то время какой-нибудь орден или почетный знак получит, как в свое время получил прокурор Нижегородской области, там знак, по-моему, почетного юриста, после решения Европейского суда по делу Михеева.
Ну, а ситуация... еще
перейдет, может быть, и в федеральное ведомство работать, ну, что тоже случаи были.
Нет, даже ситуация в Кущевке, Кущевском закончилась тем, что уволенные сотрудники также получали потом ордена и награды.
За заслуги.
Перед Отечеством.
Андрей, еще к вопросу о переаттестации. Говорят, что многие полицейские не знают сам закон о полиции.
Ну,
сталкивались ли вы с такими интересными случаями?
Закон о полиции, он ведь во многом похож на старый закон о милиции. То есть в основном-то мы видим очень похожие. Я бы сказал так, что не так важно, чтобы они знали каждый там пунктик этого закона, чтобы основное они делали и понимали, что они должны, они укоснительно свои обязанности по этому закону выполнять, и самое главное, действовать в интересах людей, обычных граждан, а не в интересах начальства или там государства как такового. Вот у нас и в постановке задач, и в обучении акценты ведь делаются в первую очередь пока на обеспечении интересов государства, реальным получается, что это интересы, которые преследует начальник, а интересы людей, они вот как-то оказываются на втором плане. Вот, и это очень важно сделать так, чтобы в конечном счете реформирование к этому шло. Мы это, к сожалению, не видим. Более того, там на совете случился любопытный эпизод, который как раз показывает, как сотрудники могут видеть приоритеты. Наш коллега Игорь Каляпин, Женеровский комитет против пыток, вспомнил старую шкаролинскую историю, когда старого человека из своей квартиры зимой в одних тапочках и в белье вывезли в отделение милиции. Там его держали до ночи, и ночью отпустили на мороз 30 градусов, по сути дела, без ничего. Вот. И потом это дело шло в наших, когда на судах всегда говорили, ну что же, не входит в обязанность милиции доставить человека до дома.
А не входит в обязанности милиции вообще не унижать достоинство человека, в трусах его забирая в отделение?
Но это как бы вот в этом и есть главная проблема, что в видении наших правоохранителей...
Это нормально.
Это нормально, да. Так вот, это дело постепенно близилось к Европейскому суду с помощью организации «Человек и закон». И, наконец, там пришло письмо в Йошкар-Олу в том, что от нашего Министерства юстиции, что же это такое? У самого человека спросили, а что вы хотите? Он говорит, а я хочу, чтобы передо мной извинился начальник. Угу. Так вот, этот начальник республиканского МВД сказал, а что я буду извиняться, я же его в трусах никуда не отправлял, и не буду это делать, а что мне там Минюст, у меня же свое ведомство, не указ.
То есть он не чувствует ответственность за своих подчиненных фактически, получается.
И что любопытно, ведущий этого совета Михаил Федот спрашивает у Игоря Калятина, а вы знакомы с этим человеком? Он говорит, так это у меня только бумага есть, им подписанная по этому поводу. А знаете, он ведь здесь присутствует. И оказывается, этот человек, он сейчас работает в центральном аппарате МВД. И здесь он на совете говорит и начинает абсолютно по-детски оправдываться. А, дескать, у меня там была только копия этого письма.
Ненадлежащая оформленная.
Ненадлежащая оформленная и так далее. Полный позор. То есть человек не может даже совершить мужской поступок и просто извиниться за то, что делали не по его, конечно, прямому приказу. Да? И это означает то, как видит генерал, да? То, как видит ответственный чиновник Министерства внутренних дел проблему, как выстраиваются отношения между простым гражданином и ведомством. Вот это очень серьезный показатель.
Но, знаете же, документ ненадлежащий оформлен был у ЮСРов буквально пару дней назад. Это Госдума же отказалась рассматривать предложение об отставке Рашида Нургалиева. Предложила фракция «Справедливая Россия». Вроде бы должны были поддержать ЛДПР и коммунисты, и в итоге как-то все вот так вот затихло. При этом, вот, насколько я понимаю, ЮСРы не сдаются, и они сейчас обратились к президенту и к премьер-министру с обращением, чтобы Рашида Нургалиева отправить в отставку. Вот как вы считаете, нужно, нет, отправлять, Наталья?
Ну, если исходить из того, что у нас происходило в ведомстве за время, пока господин Нургалиев был министром, то отставки он заслуживает уже неоднократно, потому что за эти 8 лет...
Это вопрос об ответственности ведомство... за своих подчиненных.
Вот, я даже сейчас говорю не о конкретных преступлениях, которые совершали его подчиненные, а о тех условиях, которые были созданы или там поддерживали в течение этих 8 лет, которые позволяли совершать эти преступления.
Не только позволяли, но во многом даже вынуждали. За это время, за время его работы как раз лучшие сотрудники зачастую вынуждены уходить из органов, а худшие, наоборот, продвигаются вверх. Ну, как мы только что видели пример с сотрудником, который отказывается извиняться за свои действия. То есть просто уровень, реально сотрудники полиции, бывшей милиции, реально происходит негативный отбор сотрудников милиции или теперь уже полиции.
То есть, если возвращаться вот к вопросу, да, нужна, не нужна отставка, а за вот все произошедшее, безусловно, 10 раз уже она должна была бы быть. Но я совершенно не уверена, что вот отставка Нургалиева и приход там нового человека на пост министра...
Суходольск.
Например.
Бывший заместитель Нургалиева, а потом он был главой Санкт-Петербургского и Ленобласти МВД, и, соответственно...
И его там больше нет после питерского дела со смертью несовершеннолетнего после 3 часов общения с кем-то из сотрудников отдела полиции. Вот. А я совершенно не уверена, что новый министр... сможет что-то поменять. Так что, смотрите, вот я убеждена, что в той системе управления, которую мы имеем сейчас, именно такая полиция и самый лучший вариант. Потому что если у нас будет полиция, которая там уважает права человека, а с уважением относится к человеческому достоинству и к личности, то такую полицию нельзя будет послать разогнать там акцию протеста.
Она не пойдет.
Скажут, что этот приказ незаконен, у них нет оснований сейчас применять силу.
То есть нужна, в принципе... Вот мы сейчас, к сожалению, находимся в той ситуации, когда у нас не только проблемы с полицией, у нас в целом кризис управления.
Тогда теория малых дел не работает, Наталья. Вот безумно работает. Защищаемые вот правозащитниками
как
не работают.
Как раз моя вторая мысль заключается в том, что в этой ситуации именно теория малых дел-то и работает. Что только вот инициатива снизу и требования снизу в данном случае, возможно, что-то, ну, дает шанс что-то изменить. Сегодня мы там добились, чтобы Бастрыкин прислушался к требованию о спецподразделении внутри СК, которое бы расследовало должностные преступления.
А Нургалиев сказал, нет, не будет.
Это не его Нургалиев? Дело.
Это не его ведомство. Да, это все-таки Бастрыкин решает, а не Нургалиев. Нужно это или не нужно. А вот в ближайшие дни, это об этом, наверное, Ваня лучше расскажет, акция
«Я и подвожу уже,
день подскажу. Проверки документов», да?
К 22 апреля.
Мы этими, да, маленькими шагами, по большому счету, даже заручаемся поддержкой, в том числе и от рядовых милиционеров. Им же тоже тяжко в этой ситуации работать. И именно вот эти действия снизу имеют шансы что-то постепенно менять и наверху, потому что сама реформа сверху, только сверху. Посмотрите на опыт любой страны. Что, в Грузии реформа случилась только сверху? И при текущей власти...
Да не только реформа когда... сверху, а когда реформа еще изнутри делается этими же людьми, это которые там вообще... себя реформируют.
Нет, называть это реформой, это на самом деле ошибка. Это было просто на данный момент, пока можно зафиксировать, переименование и неэффективную переаттестацию. Реформа – это немножечко другое.
Иван, и что, вы тоже сторонник теории малых дел?
Ну, я сторонник теории малых дел, в том числе, в первую очередь, чтобы граждане сами осознали, чего они хотят от сотрудников полиции, что они хотят видеть сотрудников полиции
ответственными. По-моему, всё ясно, безопасности хотят. Не, да,
и для этого гражданам это надо очевидно. Что-то делать. Вот второй момент.
Самим гражданам?
Да, конечно. Самим гражданам. Сами граждане должны начать контролировать полицию. И вот,
как?
Ну, вот первое, ну, ближайшая акция, на которую я могу пригласить граждан, это 22 апреля мы проводим день проверки документов. По закону все сотрудники полиции, несущие службу в общественном месте, должны носить нагрудный знак. Пока это нагрудный знак с номером, Нургалиев уже давно обещает ввести нагрудный знак с именем и фамилией. У меня есть официальный ответ, что в этом году будет утвержден
номер
нагрудный знак с именем
намного.
И фамилией.
Да.
Хорошо, но даже пока номер, давайте пока заставим их носить номер, потому что это просто массовое неисполнение закона, который также создает вот эту культуру игнорирование вообще законодательства. Они давно, они уже год обязаны носить. Закон вступил в силу, с этого момента они были обязаны носить. Они уже год не носят. Вот, и когда мы объявили эту акцию, на самом деле, что потрясающе, это то, что сразу же, еще 3 числа МВД на метрополитене говорило, что у них нет нагрудных знаков, и уже 3 числа мы начали активно рассказывать про эту акцию, и 10 числа сотрудники милиции, полиции на метрополитене уже начали получать нагрудные знаки. Сегодня ОМОН объявил о том, что они получили нагрудные знаки. И я уверен, что к 22 числу уже многие ведомства получат нагрудные знаки, но я полагаю, что все еще не все, поэтому я полагаю, что это необходимая акция. Более того, в регионах ситуация тоже может быть иная, и у них не будет нагрудных знаков. И это вот этот мелочь, что гражданин отныне должен понимать, что ответственность за то, какая у нас полиция, лежит и на нем. И он должен, ну, для начала контролировать нагрудные знаки. Потом требовать отчета от участкового, приходить на этот отчет, узнавать, когда он будет, и слушать его там, и задавать там неудобные вопросы. Участвовать в отчетах руководителям МВД. Очень много, на самом деле, чего надо будет делать для того, чтобы полиция стала нормальной. Надежды на то, что это будет сделано сверху, нет никакой. Более того, пока не будет этого запроса снизу, это не станет меняться. А долгое время у нас было такое отношение к полиции, что, ну, в общем, они где-то есть, от них можно откупиться маленькой взяткой, и, слава богу, пусть меня не трогают. К сожалению, с таким отношением мы дошли до того, что теперь уже они трогают. Кого хотят, вне зависимости от того, можете вы откупиться или нет, что, ну, как известно, в Татарстане, в том числе даже сотрудника администрации президента Татарстана, ну, сына сотрудницы администрации президента Татарстана, убили в отделении полиции.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. О реформе МВД я беседую с руководителем фонда «Общественный вердикт» Натальей Таубиной, заместителем директора Transparency International Иваном Ненненко, руководителем Центра гражданского образования в Перми Андреем Сусловым. Андрей, а вы за такие акции? Скажите, вот будете проверять? Не знаю, у вас Пермь вообще хороший город с точки зрения защиты гражданских прав. Очень много институтов там гражданских. Но вот как действуют сотрудники полиции, я, честно говоря, не знаю, все носят нагрудные знаки?
Конечно, нет. Но то, что говорить о Перми, у нас во всех отношениях значительно меньше произвола, чем, допустим, это может быть в Москве, Санкт-Петербурге или в южных регионах.
Это правда, да.
У нас такая ситуация складывается, но здесь от разных факторов это зависит. То, что касается разных дел, они могут быть действительно разными и важными. Это мы может быть, и общественный контроль там, с точки зрения проверки этих нагрудных знаков. Это может быть общественный контроль, как действуют дежурные в отделениях, как действуют участковые и так далее. Это полезно. Экспертизы полезны. То есть все это должно складываться, то, что мы делаем по обучению ряда полицейских. Это понятно, что это не меняет ситуацию кардинально, но оно все-таки подводит к каким-то результатам. Я согласен с Натальей, то, что какие-то изменения в реальности происходят, может быть, они именно вследствие давления хотя бы отчасти произошли, поскольку то, что только предлагается сверху, это все известная нам имитация. А действительно, нам нужно подходить к тому, чтобы полиция чувствовала себя на службе у общества, а не на службе у своего начальства. И одним из шагов, которые мы постоянно предлагаем, и которые все время отвергаются, чтобы полиция стала муниципальной и федеральной. То есть разделить полицию на ту, которая занимается общественной безопасностью, и она работает в муниципалитете с выборными, там, может быть, участковыми и местными начальниками, и, соответственно, ту полицию, которая расследует сложные преступления, она может быть федерального управления. Да?
А участковых выбирать вы за или против таких предложений?
Да, конечно, за.
Только участковых в смысле полицейских?
Не надо представлять это примитивно, как иногда это делается. Не так, что человек с улицы пришел, сказал, я хочу быть участковым. Нет, конечно, это должны люди иметь определенную квалификацию. То есть они должны быть обучены, они должны иметь определенный опыт для того, чтобы претендовать на такую должность. Да? У них должен быть, естественно, стимул, чтобы они претендовали на эту должность. И население далее рассматривает эти кандидатуры и, соответственно, делает свой запрос.
Это же новый закон о выборах участковых. Под это, может быть, освоено кучу денег опять, нет?
Денег у нас всегда будет освоено куча. Надо их только осваивать эффективно.
Вот за это меньше просто беспокоиться, что деньги-то действительно освоят.
И так, да, и без участия.
Когда Москва переедет на юг, там денег очень много освоят.
На юг, это вы, да. Да, это вы еще хорошо сказали. А вот на север хотят отправить.
Опять же, если мы говорим про осваивание средств, то простейшая же инициатива включить представителей общественных организаций во все эти комитеты по этой реформе, в том числе те, которые занимаются тендерами, приведет к тому, что степень осваивания будет минимальна. Мы готовы тратить кучу своих сил, наблюдать за тем, чтобы все эти траты шли эффективно. Просто МВД не готова ничего показывать.
Есть же уже общественные советы при МВД.
Но они не входят в систему закупок. Они не входят в систему закупок,
но тем не менее они же вроде как действуют, а на самом деле их деятельность многих не устраивает.
Конечно.
В смысле, да, правозащитников. При этом глава МВД говорит, да нет, все нормально.
Каким образом? Понятно, конечно, для МВД это все нормально.
Будут общественники при системе госзакупок.
Нет, но я просто говорю о том, что если говорить, здесь речь идет не о том, что как это будет в нашей текущей реальности реализоваться, а мы говорим о том, как это можно было бы сделать, если бы хотели, правда, провести эффективную реформу. Как это делается сейчас, речь идет о том, как сделать так, чтобы ничего не реформировать, распилить деньги и при этом вроде как создать имитацию бурной деятельности.
Потому что те же самые общественные советы вполне можно создать, как действие или эффективный механизм. А в нашей ситуации, когда состав общественных советов утверждается министром внутренних дел, то чего можно ожидать от их работы? Какая эффективность и какая независимость или там критика?
Так приходим к тому, что вот никуда не сунутся.
Но это не потому, что в России не работают какие-то там общепризнанные инструменты, например, общественный совет, а потому что эти инструменты создаются таким образом, чтобы они не работали. Эта система боится, чтобы какие-то реальные инструменты работали, потому что, как уже было сказано...
Потому что тогда ей будет очень сложно действовать в той системе координат, в которой она привыкла существовать.
Так у вас все-таки, насколько я поняла, у всех такой позитивный настрой. Это что, после митингов, Наталья, у вас появился такой настрой, а у У меня наоборот. Полиция, мы возвращаемся уже под завершение к началу нашей передачи, действует абсолютно по указке сверху. Захочет загнать, загонит в автозаке. Захочет быть доброжелательной, будет доброжелательной. И тут ты ничего не сделаешь.
Ну, Кристин, понимаешь, у меня скорее не то чтобы позитивный настрой. Он у меня вполне прагматичный. Я прекрасно понимаю, что времена в перспективе у нас не самые легкие. Но вот то, что все-таки гражданское общество, граждане в последние месяцы стали активно включаться в общественно значимые процессы, и их это задевает, интересует, они готовы вкладывать и свое время, и свои ресурсы в то, чтобы государственные институты стали работать эффективно, это действительно весьма оптимистично. И только на это я и возлагаю надежды.
Абсолютно согласен с Натальей. Как мы увидели с выборами, пока граждане не потребовали честных выборов, ничего не менялось. Можем сказать, что в Москве гражданам удалось добиться относительно честных выборов. Ну, хотя бы процедуру подсчета. В сравнении с тем, что было на прошлых выборах, на думских выборах, ситуация изменилась кардинально. Можно просто посмотреть, насколько менее популярным оказался Путин по сравнению с Единой Россией. То же самое будет с полицией. Как только граждане смогут сформулировать свой запрос и начнут реально контролировать полицию, вот, например, для начала, да, я предлагаю добиться ношения нагрудных знаков. Потратить
а сколько там,
час...
кстати, цифр, много или нет? Что там надо запомнить? Вот у меня чисто практический вопрос.
На самом деле его надо будет, конечно, записывать, если к вам подошел сотрудник полиции, доставайте и записывайте, не ленитесь, доставайте, записывайте, пишите потом жалобу на этого сотрудника полиции, что он с вами
можно?
Делал. Можно, конечно.
И видео снимать
можно? И видео можно снимать. Вот эти вот маленькие действия, которые, да, требуют от гражданин каких-то действий, но на примере выборов стало понятно, надеюсь, всем, что только какие-то действия приведут к каким-то изменениям. Ждать от того, что это сделает там Путин или оппозиционная партия, которая у нас якобы существует, бесполезно. Надо брать самим в руки ситуацию и действовать на местах, и все меняется.
Да, а то вот Нургалиев скажет о чрезмерном информационном давлении по фактам противоправных поступков полицейских.
Но это и прекрасно. Только благодаря наличию этого давления удается все-таки чего-то привлекать внимание к этим безобразиям и заставлять их что-то делать.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона была Кристина Горелик. О реформе МВД, выступление главы МВД России Рашида Нургалиева в рамках правительственного часа в Госдуме в эту пятницу, а также о заседании президентского совета по правам человека относительно реформы МВД. Я напомню, что я беседовала с руководителем фонда «Общественный вердикт» Натальей Таубиной, заместителем директора Transparency International Иваном Ниненко и руководителем Центра гражданского образования в Перми Андреем Сусловым. На этом я завершаю программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».